Идут годы, люди рожают детей, воспитывают, зарабатывают миллионы, становятся кем-то, а мы занимаемся своим делом. Адхато Брахма Джиджнаса. Пришло время вопрошать о Брахмане. Это время, всю жизнь. Не один раз, а вот всю жизнь. Потому что как только оно у вас пришло, вы должны все время вопрошать о Брахмане. Миллионы лет мы будем это делать. Миллиарды. Google цифра в степени со 100 нулями. Это мы будем делать. Вопрошать о Брахмане. Это очень долгое занятие. Это не решается вопросом там, нескольких лет, одной жизни. Ну, я повопрошал о Брахмане, мне достаточно. Нет, нет. Может быть, вы будете в теле ситхов, а будет сидеть аватар Шивы в радужных телах, и вы тоже будете вопрошать о Брахмане. Может, это иначе, вы внутрь себя будете заглядывать, там вопрошать о Брахмане. В раю, в чистых странах, в Сатьялоке, лично Творец Парамашива удостоит вас уединенцы. Но все время будете продолжать вас вопрошать о Брахмане. Будет это мысленным способом в бессмертном теле. Вы сами будете очень много знать о Брахмане. Но это не меняет дело. То есть ваша Брахмавичара будет продолжаться. Это бесконечное занятие, потому что Брахман бесконечен. А значит, вопрошать о нем надо бесконечно. И в процессе такого вопрошания мы постигаем мир, постигаем себя, постигаем Бога и решаем собственные задачи. Попутно мы решаем собственные задачи. Все задачи решаются вопрошанием во Брахмане. Страдаешь, вопрошая Брахмане, перестанешь страдать. Глупый? Ничего. Вопрошая Брахмане, придет мудрость. Хочешь разбогатеть, иметь силу, получишь богатство, вопрошая Брахмане. Потому что кто единственный владыка всего Брахмана? Хочешь счастья, радости, блаженства? Вопрошай о Брахмане. Это источник всего. Хочешь ситхи? Вопрошай о Брахмане. Он владыка всех ситх. Сама олицетворенная ситха. Хочешь познать тайны мироздания? Вопрошай о Брахмане. Очень глубоко. Станешь умнее всех докторов, аспирантов, кандидатов наук. Всех академиков вместе взятых. Хочешь наслаждения? Вопрошай о Брахмане. Это единственный тот, кто знает толк в наслаждениях. Наслаждается всеми языками, всеми ртами, всеми глазами, всеми телами, всеми существами. Единственный верховный наслаждающийся. Чего бы ты ни хотел добиться, вопрошай о Брахмане. И когда у нас есть драгоценное человеческое рождение, мы можем посвятить этому достаточно время и усилий. То есть это роскошь на самом деле. Вот сеть, ничего не делать, казалось бы, с мирской точки зрения. И вопрошать о Брахмане. То есть нужно как минимум свободное время, желание, вера, а еще интеллект, ясность, воля, мудрость, еще преданность. Очень много качеств должны собраться. И когда у нас приходит такое время, то это означает, сам Парамашива стремится через нас познавать сам себя вот в иллюзорных телах. Так, Шри Ади Шанкарачарья, Вивека Чудамани. Вопрошание о Брахмане должно быть под руководством духовного учителя. Обязательно. Ну, то есть никто не запрещает и самому вопрошать о Брахмане. Нет проблем, каждый может. Так же, как ядерную физику, можно и самому изучать. Квантовую механику, кто хочет, пожалуйста. Но лучше все-таки с помощью преподавателя, а в духовной жизни с помощью духовного учителя, который обладает двумя качествами. То есть он должен быть шротрия, знающий шастры, и брахмаништха, утвержденный в брахмане, то есть, собственно, восприятие абсолюта. Кроме того, что у него есть все качества садху, и он принадлежит гуру шишья парампаре, цепи ученической преемственности. Когда все эти качества есть у духовного учителя, то мы получаем связь с божественным знанием. И это знание может прийти к нам. Духовный учитель делится с учеником знанием брахмана, как богатый отец делится с сыном своими деньгами или своей репутацией, властью, влиянием. Потому что знание брахмана – это богатство. Это единственно настоящее богатство. Все остальные богатства – блеф и мишура. Хотя кажется, что они имеют значение в относительном мире. Но это не так. Потому что те, кто имеют все богатство, они приходят к кому? К тем, кто знает брахмана. Потому что им больше идти некуда. Все правители, цари, властители, куда они идут? Им нужна какая-то высшая инстанция. Они идут либо к священнику, жрецу, но если это жрец, священник, знающий брахмана, то он уже не просто священник-жрец. Он тот, кто является брахмаништха. То есть они приходят к духовному учителю, к духовному мастеру, в любой религии, как бы он ни назывался. Рави, старец, гуру. Мюрид, шейх. И брахман изучается, согласно Веданте, по определенным законам, по определенным принципам. Это не есть что-то, что мы можем сказать, ну вот я так изучаю брахмана, и вот я его познал. Есть много методов, путей, но это довольно сложная наука, пока наше сердце не откроется. Даже на уровне ума. Например, есть понятие знания, прама. Есть понятие субъекта знания, прамата. Субъект знания – это кто? Это мы. И есть понятие метод познания, то есть инструмент, инструментарий. Это называется прамана. Такие четыре категории. Четвертая категория – это познаваемый объект, прамея. То есть для нас познаваемым объектом является брахман. И Ишвара, как его особенный аспект, очень важный тоже для нас. Потому что брахман, Ишвара – это брахман вместе с шакти, со способностью действовать. И мы должны познать эти четыре категории. И особенно мы начинаем с чего? Может быть, с познаваемого объекта, прамеи, сразу с Бога. Или с субъекта, кто я, надо выяснить. Мы сначала начинаем с прамана. Прамана – это достоверный метод познания, инструментарий. Потому что неизвестно, можем ли мы познавать Бога, достаточно ли наша логика, органы чувств, можем ли мы познавать себя сами собой же, не будет ли это иллюзией. То есть есть прамана. Прамана означает методы, признанные, достоверные методы истинного познания. Вот если есть прамана, то значит ваш путь истинный, учение истинно, методы истинные. По крайней мере, так считается в Адвайта Веданте. И что это за прамана? Первое – это восприятие, пратьякша. Восприятие означает, что мы сами воспринимаем реальность. Наше собственное восприятие всегда участник процесса познания. Даже если мы опираемся на священный текст, все-таки Мы должны воспринять логику священных текстов своим восприятием, так ведь? Или если мы слушаем слова гуру, все равно это наше восприятие. Без нашего восприятия никак здесь невозможно. То есть у наше восприятие должно быть чистым, подготовленным. Это и есть драгоценное человеческое рождение. Протягши, мы должны быть способны иметь хороший инструмент, хороший ум, хорошую волю, внутреннюю антахкарану, с помощью которого осуществляется восприятие. Ну хотя бы уши, чтобы слышать, глаза, чтобы читать тексты. Это тоже протягши, достоверный инструмент для познания. Второй – это анумана, это умозаключение. Умозаключение означает, что мы, послушав, должны сделать определенные выводы. Например, если гуру говорит, брахман – это то-то, ишвара – это то-то, а мы не делаем никаких умозаключений, и говорим, например, брахман – это яблоко, а ишвара – это осел, то мы нарушаем законы логики мышления, никакого постижения нет. То есть наше собственное умозаключение. Это означает, мы должны обладать ясностью, хорошим интеллектом. И это возможно только как в драгоценном человеческом рождении. Ведь многие люди, они тоже могут выслушать духовного учителя, прочитать тексты. Но значит ли это, что они способны познать брахмана? Они сделают совершенно какие-то свои искаженные выводы, так? Они могут сказать, ну я не верю в это просто слова, это философия, это ложные какие-то взгляды, или это вообще ахинея, я атеист, я материалист, я не верю во все это. То есть их умозаключения будут неправильные. Способность делать правильное умозаключение, анумана, означает, что мы владеем правильным инструментом познания. И нужно тренироваться в правильной логике, в правильных рассуждениях юкти, когда мы изучаем веданту. То есть надо воспитывать дисциплину, строгость мышления. Поэтому садху, он не отказывается от логики, от силы воли, от ясности, от памяти. Напротив, он их шлифует, он их оттачивает. То есть садху – это не глупый человек, который надеется, что вот не зайдет каким-то неведомым образом божественная милость, и вот все ему даст. Вовсе нет. Он должен постоянно воспитывать себя. И процесс воспитания не прекращается, он длится всю жизнь. Сила воли – да. Ясность мышления – да. Способность логически обосновывать любое слово. Глубина логического мышления – да. Тренированная память – да. То есть весь внутренний инструмент садху должен воспитывать. Иногда мы слышим, что вот тот святой отбросил ум, тот святой отбросил эго, тот пребывает в экстазе сахадж-самадхи. Да, это есть. На определенном этапе происходит переход от этого логического мышления в трансцендентное измерение, где уже не работает ни логика, вернее, не то, что не работает, неприменимо. Но никто из святых не лишается ни разума, ни воли, ни логики. Просто они переходят в ту сферу, где они уже неприменимы, где главными качествами является иное, например, осознанность, пребывание в совершенстве, в состоянии растворенного эго. Но их качества не исчезают, просто они как инструментарий чуть-чуть прячутся. Там другие качества выходят, еще более глубокие, еще более сильные. Там божественная ясность, джняна шакти, ичха, крия, сватантрия, айшварья. И вот умозаключение – это способность делать правильные логические умозаключения, дисциплина мышления. Дисциплину мышления нужно тренировать постоянно, проводя беседы о дхарме, изучая тексты, размышляя, занимаясь написанием трактатов, проводя философские диспуты о дхарме, размышляя над значением слов и понятием дхармы, цитируя, читая авторитеты. В общем, это аналитическое и стратегическое мышление. В этой жизни, например, в материальном мире есть много людей, занимающихся аналитикой. Есть экономические аналитики, бизнес-аналитики, есть политики, которые занимаются аналитикой. Они там пророчествуют на политическом уровне, какая страна там становится могущественнее, кто имеет больше шансов победить на выборах, как склонится та или иная международная ситуация. Есть аналитика, связанная с точными науками, есть социальная аналитика. Садху – это божественный аналитик. Его не интересует мирская аналитика, но он должен стать очень хорошим аналитиком в сфере духа, в сфере божественного, в сфере души, в сфере взаимоотношений души и Бога. То есть он должен анализировать ситуацию, в которой он сам находится, в котором находятся другие, в духовном смысле, в котором мир, общество, цивилизация находится. Задавать определенную мерность, топологию этого аналитического пространства, показывать свое место, это как точку на карте, свою роль, роль других понимать, все связи, отношения и увязывать все это с Богом. Это и есть трансцендентная божественная аналитика, когда мы следуем философии святых. Все это анумана. Наконец, сравнение упамана. Сравнение означает, мы ориентируемся на какие-то примеры, которые нас вдохновляют, с которых мы можем брать как идеал. Например, нам есть с кем себя сравнивать. Мы можем думать, я совершенный человек, я познал Бога, я великий джняни, может быть, я великий практикующий, но потом мы смотрим на алтарь, так, там Дататрея, там Брахмананда, там Гаудапада, и ваше величие сразу же так уменьшается. Вы думаете, да, мне еще есть куда расти. Это и есть упамана. Или мы сравниваем, что говорит Васиштха и собственные мысли, что говорит Дататрея и собственную картину мира. У нас есть некий идеал, некий пример. Упамана означает сделать выводы, сравнив что-либо. Например, вы видите, вот эти люди прошли такой-то путь, они следовали такой-то дхарме, они достигли таких-то результатов. А мирские люди, например, атеисты, материалисты или последователи каких-то других учений, социализма, коммунизма, следовали так-то, делали то-то, достигли таких-то результатов. Все это сравнение упамана. Наконец, четвертый метод достоверного познания – это прамана, авторитетное свидетельство, шабда. То есть шабда прамана означает, мы прибегаем к свидетельству авторитета, то, что является богооткровенным и подтверждено тысячами поколений. Например, шабда прамана – это священные тексты для нас. Четыре веды. А главная из них часть Упанишады, та, которая для нас является авторитетом. Бхагавадгита, Веданта Сутра, плюс дополнительные священные тексты. Все это называется Шрути и Смрити. Пураны, Итихасы, различные тантры и так далее. Все это Шабда Прамана. Авторитетное свидетельство означает, что, например, никто не может подтвердить, кто отец ребенка, если его родословное не выяснено, кроме матери, так? Только мать знает, кто конкретно отец. Никто не участвовал в акте зачатия. Если отец неизвестен, то единственный человек, свидетель, который может дать достоверное знание, это мать. Никто другой не может сказать этого. Таким же образом, шабда прамана означает священные тексты, которые переданы священными мудрецами. И священные мудрецы, святые мудрецы, знали Бога. Они получили от Бога откровение. Эта линия передачи называется Апурушея. И вот Шабда Прамана – это также линия передачи, по которым излагаются священные тексты. Гуру Шишья Парампара. С одной стороны есть священные тексты, а с другой есть те, кто эти священные тексты передал. То есть священный текст – это результат откровения, это акт чего-то ведь сознания. И вот это конкретные святые души. Их всех мы можем увидеть как северную линию передачи, так и южную линию передачи. Например, встает вопрос. Вот Вивека Чудамани, священный текст Шабда Прамана, изошел от Шанкары. Авторитетное свидетельство. А кто, кроме того, что Шанкара аватар Шивы, он сам по себе Прамана, просто воплотившийся. А кто обучил Шанкару? Говиндапада. А кто обучил Говиндападу? Гаудапада. А кто Гаудападу обучил? Ведавьяса. А кто Ведавьясу обучил? И так далее. Мы можем всех проследить. вплоть до высших богов, вплоть до самого Абсолюта. Это и есть Шабда. То есть Абсолют не зашел к нам по цепи ученической преемственности, и сейчас мы через коренного гуру изучаем коренной текст. Вот это и есть Шабда Прамана. И были в ведические, древневедические времена люди, не придерживающиеся ведической традиции, их называли там астика. Те, кто не придерживался авторитет вед, но они изучали хету шастры, науку аргументации. И изучая науку аргументации, не придерживаясь авторитетных свидетельств, они могли все, ну, софисты, грубо говоря, как в Древней Греции. Они могли доказать все, что угодно, опровергнуть все, что угодно, повести мысль, используя логические уловки, в любом направлении. Ну, все знают Апория и Зенона, да? Нет, да? Там Ахиллес и черепаха, например, самое распространенное. Что софист может вам без труда доказать, почему черепаха... Ахиллес никогда не догонит черепаху. Был такой древнегреческий Зенон, он составил различные такие парадоксальные, не загадки, а утверждения, которые логически невозможно доказать, если использовать там формальную логику принятого того времени. Почему? Черепаха бежит, но Ахиллес не может ее догнать. Почему? Потому что если мы возьмем путь, который делает черепаха, разобьем на разные отрезки, то мысленно такое количество отрезков можно, отрезок можно поделить пополам, тот отрезок еще пополам, можно делить до бесконечности. Так или нет? Логично? Логично. А кто когда-нибудь может за конечное время преодолеть бесконечное количество отрезков? Невозможно логически. Поэтому Ахиллес никогда не догонит черепаху, потому что он не может преодолеть бесконечное количество отрезков. Тем более за конечное время. И так далее. То есть софисты. Так вот, такие софисты в ведическом обществе иногда прямо указом царя изгонялись. Чтобы они не портили научную атмосферу достоверного знания. Потому что хету-шастра – это искусство аргументации, которое выродилось в софизм. Можно как угодно знания повернуть. Когда, например, софист приходит к какому-нибудь человеку, ведется полемика, философская полемика, и он задает пару вопросов, и парой вопросов полностью выбивает этого человека из колеи, ведет философский диспут совершенно в другом направлении, философ опозорен, его ученики от него уходят, а софист, улыбаясь, говорит: ничего личного, извини, аргументация, логика, все. Причем сам софист никакого утверждения не придерживается. Его задача – самоосвобождать ментальные конструкции. Но прамана – это то, что мы на относительном уровне принимаем как основа духовного знания, на которое мы можем опираться. Когда мы опираемся на праману, мы можем постичь познаваемый объект – прамея. Мы можем постичь субъект познания – прамата. Итак, Шри Шанкарачарья.
Мысли об объектах чувств творят чувство различия и посредством этого вызывают узы рождения и смерти.
Стоп. Мы приучены определенным образом мыслить. Именно из-за нашего вот такого определенного образа мышления мы не постигаем Бога. И дхарма, учение святых, оно позволяет нам немного по-другому изменить структуру нашего мышления, придать другой ход нашим мыслям. И это называется саттарка-йога, то есть йога правильного рассуждения. Сначала нужно научиться правильно рассуждать. Просто правильно рассуждать первое время. Обычно говорят, надо научиться медитировать, надо научиться пребывать в неконцептуальной осознанности. Это за пределами логики рассуждений. Да, конечно, это так. Но это уже после того, как мы научились правильно рассуждать. После того. Если мы не научились правильно рассуждать и пытаемся пребывать в неконцептуальной осознанности, минуя правильное рассуждение, нас просто ждет крах. То есть это подобно тому, как не научившись складывать там, дважды 2 плюс 2, трижды 2, 6, таблицу умножения, мы пытаемся решать квадратные уравнения или там какие-то вычислять функции в тригонометрии или геометрию Лобачевского изучать вообще. Ну, не евклидову геометрию. Это бесполезно. То есть в духовной жизни это самая бесполезная вещь. Поэтому нужно, говорят так, что нужно накопить заслуги двоякие. Заслуги мудрости и заслуги медитации. Если мы накапливаем только заслуги медитации, а не накапливаем заслуг мудрости, наша медитация выродится, или она может быть даже приносящей проблемы. Вот, саттарка-йога – это йога правильного рассуждения. Правильное рассуждение означает, мы на уровне логики, интеллекта, ясности ума, оперируя философией, знанием текстов, писаниями, на все можем иметь правильный взгляд. Мы на все можем дать правильный ответ. Правильный с точки зрения мудрецов, священных текстов, духовной традиции, которой мы принадлежим. Это и есть саттарка-йога. И мы должны научиться порождать шудха-викальпа, правильную, чистую концептуализацию. То есть подготовить себя такими правильными ответами, правильными концепциями к медитации, к неконцептуальной мудрости. Потому что часто бывает наоборот. Ну, человеку трудно, не то чтобы трудно, ну, не хочется изучать что-то, потому что это всегда трудно, это работа, а хочется быть сразу в блаженстве, в ананде. По принципу «хочу все и сразу». Или хочется медитировать и сразу достичь просветления. И поскольку просветление вне ума и вне концепции, человек думает: «отлично, это здорово, то, что мне надо. Мне так не хотелось учиться в школе, кое-как я на тройке там жил, учился в вузе». Отвращение к концепциям, к развитию ума. Я хочу сразу трансцендентное, хочу сразу мистическое, божественное. Вот что я ищу. Концепции не освобождают. И вот он здесь делает ошибку. Потому что не совершая свою работу на уровне правильных концепций, саттарка-йоги, имея какую-то мешанину из хаотичных обрывков знаний писаний, сатсангов разных учителей, имея какие-то обрывочные знания, не имея системной логики мышления, дисциплины мышления, он пытается сразу же штурмовать самые вершины, самые высоты. Такому человеку хочется сказать: на кошках сначала потренируйся. То есть вы не можете сразу штурмовать Эверест или Кайлас, если вы просто не поднимались на небольшую горку. Это невозможно. Поэтому мы говорим: изучение священных писаний, овладение понятиями, дисциплина мышления. И главное, что здесь, это не столько овладение разными концепциями, надо вынести все девайсы, или выключить, или батарейки вытащить, или устройство какое-то, блокирующее сигнал.
Слушай, а можно вопрос, а как вот простые достигали? Дома, конечно, не учились. Или с прошлой жизни уже?
На заслугах. На заслугах. Рамакришна, кстати, был хорошим философом джняни.
Вот, перед этим изучался
текст. На заслугах. Знание священных текстов присутствует у человека в виде духовного света заслуг.
То есть он не изучал этого?
Да, то есть ментальное тело его проработано все равно. Да, духовный свет там присутствует. Поэтому все качества уже спонтанно у него существуют, присутствуют. Мы речь ведем, если они не присутствуют. Если они уже присутствуют, то никаких проблем. Все эти знания у тебя есть в виде тонкого духовного света.
Поэтому никакого прибежища эго, являющемуся врагом того, кто имеет такие мысли. Как увядшее лимонное дерево пускает новые листья, если его поливать, так и эго оживает благодаря мыслям о чувственных объектах.
Стоп. Эго постоянно оживает. Поскольку мышление невозможно прекратить. И кто бы ни пытался прекратить мышление, победить мышление, это в принципе невозможно. Это все равно, что кто-то пытается победить там, печень свою или почку. Это часть нашего сознания, мышления. Это энергия, манас-шакти, так же, как дыхание, как прана. Мышление победить невозможно, если мы будем принудительно пытаться блокировать мышление. До какой-то степени мы достигнем успеха, а потом нам придется действовать, мышление снова появится. И святые говорят, не надо бороться с мыслями, не надо желать удмани, принудительного блокирования мышления. Потому что ум подобен верблюду. Если вы его привязываете, он начинает рвать поводок. А если вы его отвязываете, он где-то рядом пасется, далеко не уходит. То есть ум не надо блокировать, но его надо контролировать. Контролировать ум означает, с одной стороны, обрести дисциплину мышления, концентрацию, с другой, с помощью ума проникать в неконцептуальную осознанность. И вот неконцептуальная осознанность не предполагает уничтожение ума, уничтожение мыслительных способностей. Напротив, мыслительные способности должны расцветать. То есть каждый из вас должен стать отличным философом, как Гегель, как Кант. Еще лучше даже, но не хуже. Быть способным анализировать трансцендентную реальность, писать тексты, высказывать философские аргументы, вести философскую полемику. Потому что неконцептуальная осознанность, питая ум, может делать его очень сильным, очень глубоким, очень оригинальным, проникающим в суть писаний. Как Утпаладева, как Кшемараджа. И с другой стороны, мы также должны научиться контролировать чувства, научиться действовать с позиции разума, а не эмоций, не чувств. И в основном тренировка ума в йоге правильного рассуждения заключается просто в том, чтобы контролировать чувства. Не так важны концепции, как важна наша способность оперировать концепциями и контролировать чувства. Если ум сильный, чистый, и мы овладели шутха-викальпа, способностью к чистой концептуализации, то есть производить концепции из присутствия осознанности, мы можем контролировать чувства. Действовать с позиции разума, а не чувств. Самое последнее дело для садху – действовать с позиции эмоций, с позиции чувств. Вот это самое последнее вообще. Позор для садху, можно сказать. То есть как только вы видите, что вы эмоционируете, что вы проявляете какие-то свойства бесконтрольного проявления эмоций, вы должны устыдиться этого. И напомнить себе, я же садху, я должен действовать с позиции разума, а не с позиции чувств. Сатвичные чувства – это неплохо. Любовь, преданность, радость, благодарность. Святые чувства, сатвичные, нормальные, если они под контролем ума и соединены с присутствием. Но все остальные чувства, они должны быть под жестким контролем ума. Их никогда нельзя отпускать на свободу. Никогда им нельзя давать какую-то власть над собой. Ни в коем случае. Это как собаки. Все злые собаки должны быть на поводке и в наморднике. И садху, демонстрирующий чувства, это все равно, что собака, злая собака без намордника. Никому неприятно. Да? Никто не хочет с ним разговаривать. Покусать может. Так? Неизвестно, что у этой собаки на уме. Все обходят за 3 метра. С ней можно там дать ей что-нибудь, чтобы она не рычала. Но, в общем, никто с ней иметь дело не хочет. Почему? Чувства не контролируются. Напротив, если собака дрессированная контролирует чувства, все ей восторгаются. Все хотят как-то по загривку ее потрепать. Один человек сидит в парке, анекдот такой есть, играет с собакой в шахматы. Собака сидит с другой стороны доски, он играет, ходит королем, ферзем, слоном. И какой-то мимо другой человек проходит, говорит, надо же, какая у вас собака умная, в шахматы играет. Человек говорит, да какая там умная собака, вот 9 партий все проиграла. Итак, Назначение сатарка-йоги, правильного рассуждения и чистой концептуализации – это наша способность прежде всего контролировать ум, контролировать чувства и действовать с позиции разума. И разум Будхи – это следующий слой над умом. Как только мы научились контролировать ум, в нас пробуждается Будхи. Будхи – это наше духовное осознавание, наша внутренняя ясность и интуиция. Это то, что стоит немного выше ума. Это означает, мы можем иметь достаточную ясность, чтобы не путаться в этом мире, принимать правильные решения и, самое главное, воспринимать Бога, воспринимать божественную реальность. Будхи – это наиболее приближенный к атману инструмент, который воспринимает свет божественный. Дальше.
Усиление следствий приводит к расцвету их семени или причины, в то время как уничтожение следствий уничтожает также и их причину. Поэтому тебе следует сначала уничтожить следствие. Если мысли, которые являются следствием, процветают, то эго с его склонностями, являющиеся причиной, также процветает. От мыслей возникает внешняя активность, а от их обоих скрытые склонности, васаны, развиваются и творят оковы сансары для души. Чтобы избежать этого, все трое – мысли, внешняя активность и скрытые склонности – должны быть уничтожены.
Итак, надо понять вот эту цепочку, как реализуется карма. Внешняя активность основана на наших мыслях. Мы предпринимаем активность, потому что наши мысли таковы. А на чем основаны наши мысли? Они основаны на наших тенденциях, склонностях. Внешняя активность видна. Всем видна, понятна внешняя активность. Например, если кто-то водит автомобиль, служит в офисе, копает землю, сажает деревья или пуджу производит. Это внешняя активность. Мыслительная активность, ее заметить уже сложнее. Для этого нужна определенная степень саморефлексии. И считается, что человек саморефлексирующий, наблюдающий свои мысли, но он достаточно развитый. Человек не развитый, он не может заметить мыслительную активность. Для него мысль что-то непостижимое. Она, когда им овладевает, замечает, нет никакого промежутка, нет никакой дистанции. Мысль возникла, и она уже имеет власть над человеком, и человек хочет действовать. Возникла гневная мысль, человек думает, это я гневаюсь. Возникла страстная мысль, человек думает, это я в страсти. И уже ничего он не может поделать с этим. Возникла мысль с привязанностью, им овладевает привязанность. Возникает зависть, завистливая мысль, и вот уже сам он переживает зависть. Почему? Потому что сразу к мысли в довесок идет эмоция, а эмоция – это энергия. И мысль в связке с эмоцией обладает большой силой. То есть как только к мысли присовокупляется эмоция, все, контроля нет. Все, это значит, человек в рабстве, он попался. Смотрите как. Мысль вызвала эмоцию. Эмоция – это уже сила, шакти. И мысль в совокупности с шакти дает импульс действовать. И здесь третье еще есть – внутренняя тенденция, склонность. И внутренняя интенция – это самскара или васана. То, что побуждает действовать. И вот тот, кто не обладает способностью к анализу мыслей, к наблюдению, к осознаванию, внимательностью к мышлениям, он не замечает, как появляются мысли. Но тот, кто замечает, как появляются мысли, он может понимать, это я, а это мысли. Я – это пустой экран. Я свободен от мыслей. Ни одна мысль не живет во мне. Ни концептуальная, ни идеологические концепции – никакие мысли не принадлежат мне, моя природа чистая и пространственная. Мысли приходят и уходят, поэтому к мыслям у него уже такое, скепсис определенный. Он знает, что мысли надо, можно регулировать, есть правильные мысли, которые надо пестовать, поощрять, но в общем ни с какими мыслями он в принципе уже сильно себя не отождествляет. Он больше рассматривает мысли как инструмент. Он не позволяет мыслям владеть собой, это и есть усмирение ума, контроль чувств. Он постоянно может наблюдать мысли. Поэтому самый простой уровень которого достигает садху, это способность внимательно наблюдать свои чувства и мысли. И тогда мысль никак не может уже соединиться с чувствами и завладеть садху. И садху уже освобождается от многих карм, может быть, на 50%. Но есть еще определенный уровень – это самскары, это васаны. То те тенденции в душе, которые производят мысли. И только опытные садху могут видеть собственные тенденции до того, как они произвели мысли. Вот именно тенденции внутри нас, самскары, васаны, генерируют мысли. Мысли генерируют уже чувства, и все это вместе побуждает нас действовать и ввязывают в кармическую деятельность. Вот такая цепочка. Тенденции, мысли, чувства и действия. Иногда чувства участвуют, иногда нет. Но даже если не участвуют, то мысли обязательно приводят к деятельности. И когда садху научился наблюдать мысли, следующее, что он начинает открывать себе, это отпечатки тонкие, тонкие тенденции. Например, вы медитируете, вы думали о себе определенным образом, медитируете, и внезапно появляются, чувствуете, какие-то тенденции у вас. Ничего не было, собрался медитировать, достичь освобождения, быть в пустоте, и на тебе. И вдруг какие-то тенденции, то есть вам чего-то хочется, непонятно почему. У вас есть какие-то скрытые, неясные желания, которые вы даже не подразумевали, не предполагали, что они у вас есть. Но так может быть. Человек медитирует несколько месяцев, и вдруг у него желание. А хорошо бы королем стать. Откуда он думал? Что это вообще такое? Какой король вообще? Нет, сейчас даже королей нет. Кроме там британской королевы, может быть. Все короли уже давно, демократические режимы, буржуазные, демократические, смели в прошлых веках. Откуда эти? Значит, тенденции такие. Это ваши тенденции. Это означает, есть какие-то отпечатки. Вы их, они их не подозревали. Потому что ум, социальная личность закрыли их, заблокировали. А вы углубились в себя и начали чувствовать тенденции. Или какая-то монахиня, допустим, медитирует. Потом у меня мысль о детях. Дети, дети, забота. Как хорошо. Ну что такое? Какие дети вообще? Уже в обетах 12-й год. Откуда эти? Это мысли, это тенденции. А тенденции означает не изжились. То есть тонкое тело еще не стало монахом. Оно, ему только предстоит стать. Нелегко стать монахом на уровне тонкого тела. Может и 30 лет пройти, а тонкое тело еще не станет монахом. Это причина, почему многие люди принимают какие-то статусы, обеты, а потом смотрят, у них тенденции их вытягивают, не туда приводят. Это в любой религии. Или происходит борьба. Если он победит эти тенденции, он тогда по-настоящему станет монахом или садху, саньяси. Потому что человек не подозревал вначале, какие были у него тенденции. Только когда он очистился спустя годы, он осознал свои внутренние тенденции. И вот осознание своих внутренних тенденций доступно только опытным садху, святым. И это определенная борьба. Они тоже борются. Если кто видел картину «Искушение святого Антония». Там такая фантасмагория и молящийся человек. Поэтому все святые, как они говорят, грешный я грешный. Если вы посмотрите на святых, живут аскетичной жизнью, от всего отреклись, ведут праведный образ жизни. Какой? Почему грешный? Но они правду говорят, потому что они осознают свои тенденции. А скрытые тенденции могут быть грешными, нечистыми, но это тенденции. Они не видны снаружи, только имя не видны. Для других они святые, они идеальные люди. А внутри они понимают, есть тенденции. И вот эти тенденции еще не божественные, а кармические. Их все надо изживать. Поэтому они очень смиренные. Вся спесь, все эго сходит. Это только мирской человек в начале духовной жизни, он думает, ну, я уже стал на путь, монахом стал, уже все, жизнь удалась, драгоценное человеческое рождение. Или там брамачари стал, дикшу получил, мантру. Я знал один человек из другой традиции, был мирским человеком, он говорил, если бы я был в вашей традиции, я бы так практиковал, там, мантру бы все время читал, медитировал бы, потому что я привык добиваться везде успеха, быть везде первым, был бы первым среди монахов. Да-да. На самом деле каждый мастер, он знает, что есть тенденции. И главная битва еще не пройдена. Эта главная битва наступает, когда мы проникаем глубоко внутрь и обнаруживаем эти тенденции. И мы видим, как их много. И на этой стадии садху может даже почувствовать разочарование в себе, как практикующим, уныние, что все то, что он надумал о себе, как и в великом практике, все те модели освобождения и по годам расписания, все пошло крахом полностью. Но я вам скажу, это нормально. Каждый садху через это проходит. Если вы через это не прошли, значит, вы не практиковали еще. Значит, вы еще новичок. Именно так происходит духовная жизнь. Все нормально. Пока вы не разочаруетесь и не увидите это все, вы не придете к Богу по-настоящему. И они видят, что этих тенденций много, и им конца не будет. И только успевать наблюдать. И вот тогда садху обретает настоящее смирение. Он понимает, что вот кроме Бога его ничто не спасет. И вот отсюда рождается настоящая вера. Отсюда рождается настоящая преданность. Отсюда рождается настоящее смирение. Отсюда возникает желание уцепиться за Бога. Вот отсюда рождаются святые, когда они настолько понимают этот процесс, и что кроме Бога ничто им не поможет и ничто им не спасет. И вот надо полностью отдать все это, надо полностью предаться Богу, надо держаться за Бога день и ночь. Вот таким образом происходит духовное освобождение. И душа, когда предается полностью, то вот именно такое смирение, сдача и преданность освобождает садху от этих тенденций. И внезапно садху чувствует, что он прорвался в божественное измерение, в мир чистого сияния, что каким-то образом, по какой-то непостижимой божественной милости, он поднялся выше, словно как самолет. Он летит в облаках, ничего не видно. А потом 10 минут, и он уже над облаками, уже чистое небо, все прозрачно, все красиво, лучи солнца, облака внизу. Таким же образом и садху, он прорывается с помощью божественной милости выше своих тенденций. И внезапно он видит, тенденции даже и остались, но они уже не играют никакой роли, никак не влияют, не имеют власти. И постепенно они начинают уходить, растворяться. А потом садху вообще отделяет себя от них и говорит, это уже не мои тенденции, не имеют ко мне никакого отношения. Я чистая божественная душа, я отделен от всего этого.
Наилучший путь здесь – твердо держаться взгляда. Все это, что появляется как отдельные имена и формы, есть сам Брахман. Такой взгляд должен удерживаться всегда, всюду и во всех состояниях. Твердое удержание этой позиции уменьшает активность, а это приводит к уменьшению мыслей, что, в свою очередь, разрушает васаны. Уничтожение васан есть воистину избавление. Поэтому развивай эту полезную склонность рассматривать все как брахмана. Результат будет таков, что хилые склонности эго исчезнут, словно тьма перед солнцем. Так же, как темнота со всеми ее гнетущими действиями исчезает перед восходящим солнцем, так и рабство со всеми его скорбями исчезнет без следа, когда поднимается солнце опыта Адвайты, недвойственности.
И вот как же удерживать свой ум непрерывно в этой чистой божественной истине? Здесь йогин должен направить свой ум на Ишвару. Это называется Иштадевата-йога, гуру-йога. Он должен, как получить эту божественную милость, чтобы помогла подняться над тенденциями? Здесь нужно направить свой ум на самые святые души. Чтобы получить благословение божественной милости, нужна гуру-йога, Иштадевата-йога и Адвайта-Ишвара-йога. Это три великие йоги. Падмасамбава, когда он пришел в Тибет, он увидел, что очень много людей садху медитируют. Очень много отшельников, гамченов сидят в пещерах. Очень много людей выполняет практики. но очень мало реализации по сравнению с Индией. И он задумался, почему так? И затем он посмотрел, и он сказал, у вас нет измерения преданности. Вы очень хорошие знатоки, философы, знатоки мантр, технари, знаете визуализации, много методов. Вы аскетично живете. Живете в пещерах, много времени посвящаете практике, но у вас нет благословения. Потому что у вас слаба гуру-йога. Вы смотрите на своих учителей, как на обычных просто передатчиков знания. У вас мало преданности. И когда он это сказал, сделали выводы и начали больше практиковать путь преданности, путь самоотдачи, путь гуру-йоги. И когда он в следующий раз пришел и далее, ситуация совершенно изменилась. Как один святой говорил, в Тибете там была 80% людей были практиками. Половина из них были махасидхами. Это результат преданности, потому что именно преданность призывает благословение и божественную милость. И здесь садху должен уповать на более высокое сознание, сливая свое сознание с сознанием гуру, святых гуру Шиши Парампары. Сливая свое сознание с Иштадеватой и сливая свое сознание с Ишварой. И вот когда мы сливаем свое сознание с Ишварой в потоке самоотдачи с Богом, это называется Адвайта Ишвара-йога или Ишвара-йога. Когда мы преображаемся, поклоняемся Иштадевате, рассматривая Иштадевату как Ишвару, это Иштадевата-йога. Когда мы медитируем на гуру-татву преданность, это гуру-йога. Но на самом деле все это одно, потому что Ишвара — это и Иштадевата, и гуру.
Поэтому рассматривай все проявления объектов как брахман и твердо удерживайся в состоянии мира, самадхи, и внутреннего, и внешнего блаженства, начала бхавы, до тех пор, пока длится рабство, вызванное твоей прошлой судьбой, кармой.
Когда вы следуете пути преданности, размышляете об Ишваре или Иштадевате, происходит просто замещение ваших собственных представлений представлением об Ишваре, ваших собственных настроений, бхав, настроением Ишвары. Например, вы чувствуете неудовлетворенность, замешательство. Затем вспоминаете, а у Ишвары все хорошо, у Дататрии все отлично. Он всегда всем удовлетворен, и у него никогда нет замешательства. Он в Ананде. Когда вы так думаете, и ваше настроение меняется. Вы заместили свои негативные эмоции, связанные с кармой, позитивными. Когда вы чувствуете, что вам не хватает чего-то, вы нецелостные, тоже нет неудовлетворенности, хотите что-то получить, добиться чего-то, раздражаетесь, затем вспоминаете, Дататрея — это пурнатва, божественная полнота, божественная целостность. Он все имеет, ему всего хватает, он всем удовлетворен. Тогда вы думаете, а что же со мной не так? Мне надо быть как Дататрея, и у вас постепенно все восстанавливается. И когда у вас плохое настроение, что-то пошло не так, и вы в сомнениях, в раздражении или злости, внутри. Вы вспоминаете, а Дататрия в Ананде. Он в счастье, в радости, в восторге, в блаженстве. А что со мной не так тогда? Вот. Как только вы размышляете таким образом, ваше собственное состояние меняется. И вот уметь отдавать все свои мысли, все свои эмоции Иштадевате, Богу, это и есть путь самоотдачи. Самоосвобождение больше касается растворения мыслей. Но чтобы растворять что-то более плотное, например, эмоции, тенденции, необходима самоотдача. Между ними нет большой специальной разницы. Самоотдача — это следующая стадия, это продвинутое самоосвобождение. То есть, когда самоосвобождение касается глубинных тенденций нашего «я» и нашего эго, это и есть самоотдача. И вот когда мы чувствуем, что наше самоосвобождение подошло к какому-то потолку, это верный знак, что нужно практиковать преданность, нужно практиковать самоотдачу. Нужно научиться отдавать Богу все свои тенденции, подчинять их божественной воле и подносить с преданным сердцем.
Поступая так, всегда помни, я есть то непоколебимое блаженство самого Брахмана. Это пребывание как Брахман никогда не должно ослабляться, ибо тогда имеет место ложное представление об истине, которое есть действительно смерть, как говорит Бхагаван Шри Санат Суджата, сын Брахмы. Такое ложное понимание истины, вызванное отклонением от состояния пребывания в истине, вводит в заблуждение. Из заблуждения возникает приписывание «я» к эго и к его объектам. Из этого рабство, а из рабства – горе.
Шри Гуру Брахмананда Бадхута Ки.
Шри Гуру Свами Шри Дхананда Гириджи Ки.
Ооо.